уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут, время столичное. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Это программа «Умные парни», и наш умный парень сегодня Семен Новопрусский, экономический обозреватель. Семен, я вас приветствую.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-88-88-948, твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК-бот». Вы знаете, Семен, у нас в предыдущем часе такая тема казалась горячей, и тут мне показалось, что все-таки можно это как-то ее и вам представить как экономическому обозревателю, потому что я думаю, что вы слышали, в Оренбурге завели дело о халатности после изъятия детей из семьи. А там смысл был в чем, что полиция, органы опеки изъяли 4 детей из 5, один из них там совсем маленький ребеночек, и у родителей, которые пожаловались на аварийный из дома. И теперь проверяют, что как бы не было никакого решения суда. Просто пришли, изъяли, еще на мать наручники надели, потому что она пыталась детей обратно, как бы следуя, видимо, инстинкту, защищать. Или там, не забирайте детей и так далее, неважно. Но сам факт. Возможно, чиновники действовали чисто формально. Ага, она заявила, что место проживания опасное, значит, что мы делаем? Мы не переселяем мать и детей в безопасное место, мы изымаем детей. Может быть, это можно исключительно трактовать как, я не знаю, какую-то месть или запугать, мол, не жалуйся. Не знаю, вариантов будет очень много. Но наверняка ситуация как бы сводится к чему? Отсутствие эмпатии со стороны государства раз, и как бы вопрос такой, а чем можно помочь и как можно помочь?
Ну, вот мне кажется, первая часть ответа на этот вопрос мне наиболее близка. В России вообще мы же видим массу историй, которые периодически попадают в медийное пространство, как чиновники выражаются о простых людях, да, то есть постоянно возникают скандалы, что даже в публичной речи чиновников звучит пренебрежение. И отсутствие просто человеческого отношения чиновников к людям, это, к сожалению, общая беда российской власти. В России люди, которые получают какую бы то ни было власть, многие из них считают себя сразу кем-то отдельным, отдельной кастой, а простые люди, это скорее, они нужны для отчетности, они нужны как электорат, но они совершенно не нужны с той точки зрения, что им надо помогать, что у них могут быть проблемы, что люди, которые получают власть, часто не воспринимают, что, собственно, их работа и состоит в том, чтобы помогать людям, что главное, для чего они вообще работают, это то, чтобы вот войти в положение человека, как-то ему помочь, решить его проблему. Если не можешь решить проблему, то подсказать, как ему действовать.
Так, как ему действовать? Хорошо, но здесь действительно какой-то формальный подход. Мы говорили с юристом, она говорит, здесь вообще действительно усматривается халатность и глупость и так далее, потому что, ну, есть решение суда, а вообще иногда даже решение суда с трудом выполняются уже. А тут речь идет о том, что пришли, забрали, навели шуму, заковали в наручники, теперь там, мы с вами об этом разговариваем. То есть, с одной стороны, нам говорят, у нас не очень хорошая демографическая ситуация, например. Другие говорят, а это потому что женщины начали образование получать и хотят карьеру строить. Другие говорят, да нет, это потому что денег нету, а рожать-то, в принципе, все хотят. И у каждого свои рецепты. Там детский омбудсман предлагает что? Ограничить продажу, значит, ограничить финансирование клиник, где делают аборты. Другие говорят, а давайте мы, я не знаю, там, все-таки убедим женщин, что надо рожать очень рано девочек, да? Ну, пораньше, на самом деле, там, не в 30, а хотя бы в 20 лет. И получается, рецепта нету, потому что мы смотрим на экономически благополучные страны, и там же как бы, ну, не рожают по трое, четверо, пятеро вот детей, рожают меньше.
Золотые слова, рецепта нету. Так. Время от времени в разных странах делался анализ мер демографической политики, мер поддержки семьи, мер поддержки рождаемости. Угу. И все такие исследования выясняли, что рождаемость зависит в значительной степени от культурного кода, да, ну, то есть мы знаем, что некоторые народы по религиозным и этническим причинам рожают больше, некоторые меньше. Так. В каких-то случаях зависит от конкретных людей, конкретных семейных традиций, но никогда напрямую не зависит от мер государственной поддержки. В частности, было такое исследование, в том числе по российской политике, насколько я знаю, года 2 назад. Угу. Оно не утратило актуальность, потому что такие исследования хороши, потому что они исследуют ситуацию на длинных отрезках. Так. Первое время после введения материнского капитала небольшой всплеск рождаемости был, но даже до кризиса 2008-2009 года этот всплеск уже почти сошел на нет. Потому что, да, одна из причин, по которым люди не хотят рожать детей, это, конечно, бедность. Но, с другой стороны, мы видим, что бедность часто не останавливает от рождения ребенка. Вот. Другая причина, по которой не хотят рожать детей, это отсутствие уверенности в будущем. Третье, это просто банальное нежелание. Хотя в России, например, как известно, ну, чисто традиционно нету, скажем, сколько-нибудь заметного движения child-free, но по факту довольно много людей, особенно из людей, живущих в крупных городах и имеющих сравнительно неплохой доход и сравнительно высокое образование, многие из них оказываются child-free по факту, даже не публично, не обнародуя.
Здесь большая, здесь может быть, конечно, большая тревога. Я понимаю, что в любом случае дети, люди рожают не государство, а люди рожают себе или просто безусловно, потому что случайно получилось. Так тоже бывает, скорее всего, в большинстве случаев. Иначе бы человечество вымерло, наверное, если бы этого не было. Другой разговор. Люди хотят детей, когда возникает потребность, как бы это высшее проявление заботы, потому что это абсолютно беспомощное существо, которое рождается, там, котенок имеет больше сил, чем человеческий детеныш. Вот, больше самостоятельности. И здесь важно понять, может быть, как бы мы... Вот хорошо, если мы есть государство, и мы говорим, ребята, нам нужно больше людей, вот посмотрите, в Штатах там 300 миллионов, 330, а у нас 145, а такая большая территория, нам нужно больше людей. Может быть, какой-то другой подход нужен? Никогда не угадаешь, сколько тебе денег нужно на ребенка. Вот точно совершенно никогда не угадаешь.
Подход нужен другой, но подход, он, условно говоря, быстро не приведет к изменениям, но то, что в фундаментальном смысле власть всех уровней должна быть на порядок человечнее в России, это совершенно очевидно. При всех разговорах о том, что, значит, у нас раньше даже называли чиновников слугами народа, они чувствуют себя хозяевами. Или в лучшем случае чувствуют безразличие к людям. Да? Вот это принципиально надо менять, потому что, строго говоря, у нас так или иначе, но люди воспринимают государство как враждебную среду, или, по крайней мере, как то, с чем лучше не пересекаться. Да? То есть, на самом деле, кстати говоря, мы же видим, например, как даже вот сейчас, когда там в разных странах мира более или менее похожие меры вводились именно...
По коронавирусу вы имеете в виду? Ага.
Да, эпидемиологических ограничений, но мы видим, какой разный тон общения государств и публичных политиков этих государств с людьми, да, то есть принципиально важно, вообще для людей это очень важно, чтобы с ними разговаривали по-человечески, чтобы к ним относились по-человечески. Представители государства просто по долгу службы, но и по человеческому долгу обязаны входить в положение людей, это часть их профессионализма.
А представители государства говорят, вас много, я одна.
Вот вас много, таких, я одна, да. Вас здесь не стояло, у нас, значит, есть важнейшие государственные задачи. Вот это можно изменить, если у нас чиновники не на уровне даже декларации, а на уровне собственного сознания будут понимать, что, вообще говоря, люди важнее государства. Что интересы государства абстрактные, не могут существовать, если никаким образом не учитываются или тем более попираются интересы простых
людей. Скорее, люди есть государство.
Да, конечно, только мы это и государство, и общество формируем, и кроме того, если не учитывать интересы людей, люди ведь будут платить государству той же монетой. У нас, например, вот, это очень важно, даже в том числе и с экономической точки зрения, да, вот есть всякие исследования, в том числе одно из недавно, что люди отказываются, например, многие считают, что допустимо не платить налоги, и это совершенно, и таких людей становится все больше и больше. Mm-hmm. Причем логика... Государство нас все равно обманывает. Чем мы хуже, почему бы и нам обмануть не государство? То есть государство ответку-то получает. Есть проблема того, что если вам государство не дает возможности свои проблемы решать, не помогает вам, то и вы не будете помогать государству.
Вы не будете помогать государству. Хорошо, но это к вопросу развития, может быть, горизонтальной демократии. Это, в принципе, возможно? Там усиление роли муниципалитетов, я не знаю. То есть с точки зрения именно экономической теории это можно как-то проследить? Как это связано?
Вообще одна из важнейших, в принципе, задач развития – это, конечно, в том числе финансовая и экономическая децентрализация. Потому что страна, в которой примерно 80% всех денег аккумулировано в столице, при том, что страна гигантская, имеющая примерно четверть регионов, которые находятся по классификации международной на территориях крайнего севера, где вообще трудно жить, в прямом смысле слова, да. И при этом понятно, что финансовых ресурсов часто нет даже в регионах, не то что у муниципалитетов. То есть на самом деле никакое развитие местного самоуправления невозможно, с одной стороны, без финансовых ресурсов, но они сами одни тоже не спасут.
Так.
Но еще и, конечно, без того, чтобы вот именно что на муниципальном уровне, где, особенно в маленьких городах, там маленьких селах, деревнях, где все друг друга знают, чтобы там власть была человечной. То есть тот начальник, с которым тот чиновник, с которым человек сталкивается, прежде всего, да, Москва далеко, царь высоко, значит, и далеко, чтобы эти чиновники были для людей своими. Это очень важно. То есть на самом деле понятно, что нет финансовых ресурсов, понятно, что есть гигантская оторванность. То есть вот та самая социальная дистанция, но действительно социальная. Не 1.5-2 метра, а социальная дистанция.
Там называется санитарная. 1.5-2 метра, да. Это санитарная. Это...
Именно, да. А вот социальная дистанция, да, то есть дистанция в иерархии отношений, государство смотрит на человека в России сверху вниз, а то и вообще отворачивает. Него. Причем оно так смотрит от него на всех уровнях. Это, к сожалению, одна из главных проблем. То есть вот, когда мы говорим повернуться к человеку, это даже не метафора, это буквальное действие. То есть вы просто задача чиновников слушать людей, помогать людям, подсказывать, как им быть в сложной ситуации, изыскивать ресурсы, использовать свой чиновничий ресурс, лоббистский ресурс для того, чтобы решать проблемы людей. Это просто их повседневная работа, они для этого существуют.
Хорошо, вот здесь, кстати, в продолжении темы, у нас как-то с вами демография с экономикой увязалась. Вот есть комментарий Совета женщин России, во-первых, есть такой совет, и, во-вторых, есть их комментарий, который призывает приучать девочек к семейной жизни со школы, чтобы их не считали, я цитирую, «старородками». Вот, но при этом сексуальное воспитание это совершенно не то, именно вопрос семейный нужен, подготовки девочек-мальчиков к семейной жизни, ведению здорового образа жизни, если бы правильно работали в школе по этому вопросу, правильно работала семья. Вопрос, как в государстве понимают семью, то есть, мне кажется, есть сложности в понимании государства, что есть семья, а потом, что есть экономика, о чем мы хотим-то в итоге. Хорошо, в старородке сейчас вообще ни один врач этого не использует. А до сих пор это на подкорке сохранилось. Я сама родила ребенка в 28, и никто мне в жизни не сказал, ни один доктор, что я там старородящая, например.
Ну, как известно, у нас нынешний омбудсмен по правам, значит, детей, женщина очень традиционных взглядов с уклоном в некоторую вообще, на мой взгляд, просто ересь. Это с одной стороны. С другой стороны, проблема стоит в том, что вообще все попытки регулирования семейных отношений везде практически, они проваливались. Да? То есть понятно, что в России есть домострой, великая книга, да, 16 века, по которой до сих пор многие люди живут там. Слюбится, стерпится, слюбится, бьет, значит, любит. Да? То есть совершенно замечательная логика, потрясающая, совершенно античеловечная. При этом, например, мы видим, как, например, в России с одной стороны до нас там дошло движение МИТУ, с другой стороны не было столько публичных в соцсетях поклонниц поведения Харви Вайнштейна, как среди российских женщин. Периодически возникают скандалы по поводу того, что даже женщины оправдывают насилие в отношении женщин.
Забирают заявление из полиции,
деле,
да.
Эти проблемы, на мой взгляд, они вообще не решаемы. Государство, пусть государство должно обеспечить возможность людям достойно зарабатывать, иметь работу и реализовываться. А вот как люди будут устраивать свою личную жизнь, она на то и личная жизнь, что личная. Государство должно хватать так, чтобы не вмешиваться в эти принципы устройства личной жизни. Специально считать какую-то семью правильной, какую-то неправильной тоже сложно, потому что, например, там мы знаем, в том числе по великим образцам мирового кинематографа, да, тот же Ингмар Бергман снял столько фильмов, посвященных вроде бы благополучным семьям, где люди так или иначе фактически травили друг друга. Да и, собственно, и в русской классике вы можете это найти.
То есть понятно, такой, что...
Да, что попытки за фасадом, значит, внешнего благополучия очень часто скрываются трагедии. Вообще человеческие отношения семейные это зона человеческих отношений, а не зона вмешательства государства. Задача государства, разумеется, помогать молодым семьям. Вот что государство может сделать? Создать условия, при которых молодая семья может взять ипотеку и не разориться. Создать условия, при которых у молодых людей будет возможность найти достойную работу. Создать условия, при которых дети будут обеспечены при необходимости детскими садами. Это задача государства. А задача, кто кого будет любить, кто во сколько рожать, это дело самих людей.
Дело самих людей. Хорошо. Здесь вопрос теперь семей все-таки. Вот у нас была сейчас раздача денег семьям с детьми. Сначала была очень ограниченная группа людей, потом все-таки президент сказал, нет, надо без всяких обидников, вне зависимости от зарплаты, получить там по 5 тысяч рублей, потом 10 тысяч рублей. Хорошо. Было заявление Эльвиры Сахибзадовны Набиуллиной, которая говорит, а мы рассчитываем, что, в общем-то, эти деньги помогут нам немножко поднять спрос. Но если в рамках одного города можно, наверное, об этом говорить, то можно ли об этом говорить в рамках большой страны? Потому что, если мы говорим про вертолетные деньги, да, они помогут, но у нас-то не вертолетные деньги. Наш финансовый блог говорил, мы не считаем это нужным раздавать именно всем деньги, потому что они проедят, а их надо вкладывать, чтобы они работали.
Ну, да, эта логика тоже понятна. Даже да. Вертолетные деньги фундаментально спрос не повысит, потому что везде, где платились вертолетные деньги, они же платились не навсегда, да, это же не безусловный доход. Да. Это, условно говоря, экстренное пособие по карантину. Вот. А в любом случае эти прямые выплаты важны на детей, потому что сколько ни есть, но это все равно деньги. Но, конечно, это никакое не решение никаких макроэкономических проблем. Это просто, условно говоря, жест. Это скорее такой жест поддержки. Он, конечно, не разогнал бы инфляцию никакой. Он, с другой стороны, конечно, не привел бы и не приведет к какому-то всплеску спроса, да, потому что там вы получите эти 10 тысяч рублей, там, потратите их на свои нужды, они быстро кончатся, а других таких же 10 тысяч рублей вы уже не получите. Да? Но я не говорю про то, что для многих регионов 10 тысяч рублей не та сумма, на которую можно разгуляться. Да, прежде всего, о крупных городах. Вот. Ну и опять же, так или иначе, но есть много бедных людей, которые не подходят под категорию этих выплат, они все равно находятся за пределами. Хотя в России, например, кстати говоря, это очень важная вещь в принципе, когда мы в том числе говорим о семьях, вот по всем вообще исследованиям экономического положения семей, второй ребенок в семье делает практически почти каждую семью существенно беднее. Понятно, что есть там семьи олигархов, там богатых людей, там звезд шоу-бизнеса, на которых не распространяется это правило. Но в целом рождение второго ребенка всегда делает в целом семью беднее, допустим. Да? То есть понятно, что так или иначе вы занимаетесь тем, что вы рожаете нового человека, вы продолжаете человеческий род. Это очень важная вещь. Да? Но государство тоже должно учитывать. То есть очень важно понимать, что да, это важная выплата, но это, конечно, жест доброй воли, а никакая не мера экономического благодеяния или попытка решить какие-то макроэкономические проблемы.
Вот просто, знаете, аналогия пришла в голову такая. Есть там у нас проблема, например, что во многих базах рассинхрон по данным. И тут вот собираются там один реестр создать, чтобы наконец-то всех посчитать, и деньги посчитать, и там, чтобы паспорта не расходились и так далее. Вот, есть государство, где, например, один блок государства отвечает за демографию, говорит, надо, чтобы девочки рожали пораньше, а не про образование свое думали. Условно, я упрощаю очень сильно. А другой блок говорит, нет, нам надо больше людей все-таки, чтобы они, например, там платили налоги в любом случае, у них были деньги, был спрос, покупали какие-то товары и так далее. Я пытаюсь понять, в какую точку они должны сойтись. Ведь по факту то получается действительно отсутствие, например, детского сада, отсутствие каких-то вменяемых пособий, к примеру. Очень долго было пособие до 3 лет 50 рублей. Его даже не оформлял работодатель, потому что на бумагу уходило больше денег. Вот. Им же выгодно, чтобы, условно, женщина тоже была активной экономическим звеном. А ну другой вот говорит, нет, пусть сидит дома, там детей рожает. Ну, как-то странно.
Вот, собственно, сойтись они могут в очень простой точке. Где? На самом деле. Собственно, правительство существует для того, чтобы создавать условия людям, для того, чтобы им в стране, где они живут, в городе, где они живут, в любом населенном пункте, где они живут, было жить удобно, комфортно, где они могли зарабатывать, желательно могли путешествовать, посмотреть мир. Задача правительства – создавать экономические условия для достойной жизни. То есть, на самом деле, не отчитываться о проделанной работе. Вот именно поэтому, кстати говоря, принципиально важно, это еще в советские времена, значит, критиковали некоторые, значит, ведомства за так называемый узковедомственный подход. Да? То есть, вот мы следим за тем, чтобы были пуговицы пришиты, но это же была вообще прекрасная вещь, когда в Советском Союзе, значит, в конце Советского Союза Госплан из Москвы планировал примерно 24 миллиона наименований изделий в штуках, в том числе. Да? И вот были проблемы, когда, значит, мужских брюк, допустим, в стране, значит, соответственно, пошили больше, чем пуговиц к ним. Да? Это же разные номенклатуры изделий. Вот, собственно, проблема стоит в том, чтобы не надо планировать вот 24 миллиона наименований, но надо понимать, что государство управляет. Вот налоги – это на самом деле не просто переход денег, значит, из карманов людей в карман государства. Во-первых, вообще никаких государственных денег не существует, всегда это деньги налогоплательщиков. Налоги – это способ диалога государства с человеком, да?
Некий налоги договор способ, социальный, социальный
способ
договор.
Управления реальностью, то есть с помощью так. налогов, с помощью законов, с помощью правил, с помощью мер поддержки, адресной или всеобщей, государство создает правила игры. Вот задача правительства, да, в некоторых случаях и в ведомственной сфере. То есть понятно, что, допустим, в сфере, допустим, культуры, один отдельный вопрос, там нужно ли Министерство культуры или нет, есть страны, которые обходятся без Министерства культуры, но вы создаете правила. Вот ваша задача создать правила, которые не противоречивали бы здравому смыслу и помогали людям в этой сфере развиваться и самой этой сфере развиваться. Да, это сложная задача, но задача управленческая как раз состоит в том, чтобы правительство любое, значит, региональное, федеральное, создавало правила игры, по так. которым можно было бы играть и получать хороший результат.
А пока получается, что мы видим? Некую, я не знаю, диверсификацию мировоззрений, и у каждого формируется как бы локальная картина мира, и где-то это должно совпасть.
В России, если говорить вообще в эту сторону, это разговор на стыке между политикой и экономикой. В России вообще так. очень большая проблема состоит в том, что у нас всякое начальство думает о том, как отчитаться перед вышестоящим, а не о том, как сделать хорошо дело. То есть у нас вообще иерархия лояльности заменяет, к сожалению, иерархию здравого смысла и дела не дел. Да? То есть это вообще проблема, которая не была решена в Советском Союзе, которая существовала в царской России.
Но это называют еще аппаратным подходом. То есть, с одной стороны, да. есть логи, люди, что называется, кабинетные, которых даже, кстати, на землю потом отправляют, командируют, например. Но при этом подход у них аппаратный. Подлатать здесь, решить какой-то текущий вопрос, а потом, значит, следующую бумажку подписать и так далее. А есть как бы какой-то стратегический подход. И здесь важный момент. Я почему к этому подвожу? Потому что Михаил Мишустин спустя, получается, 2-3 суток поручил доработать план восстановления экономики. То есть сначала был один план, а теперь говорит, надо доработать. А почему так?
Ну, план восстановления экономики вообще сложно создать. Его быстро делали, значит, относительно.
Да.
И он, безусловно, более того, он не просто будет дорабатывать, он еще и по ходу будет так или иначе меняться, потому что невозможно понять, как это будет происходить, да. Но вот еще очень важная вещь, что государство, кроме всего прочего, что оно не обеспечивает, собственно говоря, эти правила игры выменяемые, оно еще смотрит, вот то, что мы говорили, снизу, сверху вниз на человека, про это есть замечательно прекрасное в свое время уже ныне забытое высказывание, но тем не менее, которое остается актуальным. Один из министров сельского хозяйства России в 90-е годы сказал, Россия должна накормить своих крестьян. Так вот, крестьяне себя сами накормят, вы у них не отнимаете возможности.
Налог на яблони не надо вводить, понятно, да, или спиливать.
Да, да, то есть не надо делать такой продналог или продразверстку, чтобы отнимать у них возможность себя прокормить. Угу. Вот, то есть, а планы восстановления экономики – это очень сложная, динамичная, подвижная, конечно, конструкция, которую все равно предстоит дорабатывать, но тут есть другая проблема. Это вообще очень сложно сделать, но еще одна из важнейших задач государства управленческих. Вот вы приняли какой-нибудь план, реализуйте его. Вот то, что раньше называлось единство слова и дела. Способность любых органов управления реализовывать свои планы и получать хорошие результаты. Причем хорошие в том смысле, чтобы они не для отчета годились, а чтобы люди видели, что действительно, да, вот эта реформа, она дала результаты. Вот эта мера, она действительно нам помогла. Очень важно, как план восстановления экономики будет реализовываться, какие он результаты даст.
Какие результаты даст? Да, но хотя некоторые говорят, что у нас цель наша в процессе, а не в достижении цели. Вот как-то, потому что у нас постоянно что-то мешает, что-то вмешивается в наш план, в наше видение будущего.
Ну, в том-то все дело, что задача государства, почему, собственно, законы, допустим, и любые планы, они должны руководствоваться в том числе знанием жизни, да, потому что самое печальное ощущение, которое может возникнуть у людей, которым предстоит, потому что понятно, что экономика же существует всегда, все равно, и живая жизнь, независимо от планов, законов, постановлений, она вот, ее ничего не сделаешь. Пока люди живы, у них есть свои интересы, им надо есть. Мы все равно так или иначе рожаем детей, учим их, мы лечимся, когда нам нужно лечиться. Это все равно неотменимые вещи, да. Но вот проблема состоит в том, что все планы, которые, значит, пишутся и сочиняются, они очень часто пишутся людьми, которые не знают, как оно на самом деле устроено. Вот очень важно, чтобы люди, которые пишут планы, там, про, допустим, меры по поддержке малого и среднего бизнеса какие есть, они понимали, как вообще в России работает малый и средний бизнес, да, чтобы они не были как тот герой из анекдота, который, значит, да, подходит к голодающему, который говорит, я уже не ел 4 дня, и говорит, что вы, батенька, надо себя заставлять, да, то есть он не понимает, что ему нечего есть, а не потому, что он, значит...
объелся.
Не потому, что он на диете, да.
Давайте продолжим, Семен, после новостей. Нам нужно сейчас на 4 минуты прерваться. С нами сейчас на связи Семен Новопроцкий, экономический обозреватель. Он наш умный парень. Я вижу, товарищи, все ваши сообщения. 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495. СМС присылайте по номеру плюс 7-925-888-948. И еще у нас Телеграм, говорит и Москобот.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Это программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина и Семен Новопроцкий. Наш умный парень, экономический обозреватель. Семен, вы с нами?
Да.
Да, мы давайте про план как раз восстановления экономики и вообще про образ будущего поговорим, потому что образ экономического будущего в стране. Ведь кризис, как известно, это штука такая. Либо она окончательно все сваливает в бездну, либо это повод для того, чтобы там найти какие-то новые варианты, выходы, цели и так далее. Вот здесь вы видите коронакризис, вот это нефтяной еще кризис, они два наложились друг на друга. Скорее, как какой-то шанс или все-таки ничего принципиально не изменится?
Ну, я не очень люблю разговоры про то, что кризис-шанс. По большому счету, никогда ничего не мешает государству развиваться, да. Ну, понятно, что если нету какой-то большой войны, понятно, что когда есть там пандемия, да, то ты не можешь развиваться, а занимаешься тем, что так или иначе купируешь угрозу, да. Но сейчас понятно, что просто шанс только лишь в том смысле, что в любом случае, так или иначе, например, России придется решать там, да, проблему роста безработицы. России придется решать проблему того, чтобы люди, которые занимались бизнесом и сейчас пострадали, во-первых, смогли восстановить бизнес, а во-вторых, не расхотели навсегда и не сказали своим детям, что нельзя заниматься бизнесом. Потому что вот все равно так или иначе вот предпринимательская инициатива от бизнеса очень сильно зависит и структура общества, и настроение людей, и атмосфера в стране. Потому что чем больше людей живут в логике, что они сами могут заработать в стране, что они сами могут себя прокормить, тем для своего государства лучше. Потому что если все ждут только помощи от государства, ничего не предпринимают, ничего не делают, самому государству от этого лучше точно не станет. В этом смысле, конечно, шанс есть. Ну, то есть, собственно, и государство должно так или иначе все равно решить главную проблему. Во-первых, чтобы у нас все равно не было такой зависимости в такой степени от конъюнктуры мировых рынков углеводородов, да, нефти. И, во-вторых, чтобы у нас можно было людям охотно делать бизнес, чтобы люди понимали, что государство создает им условия, не мучает их проверками, не мучает их какими-то чрезмерными налогами, не мучает их диким администрированием, дает им возможность доступа к инфраструктуре. Потому что разговоры, например, про поддержку малого и среднего бизнеса в России идут лет 25, не переставая. При этом доля малого бизнеса в ВВП России все последние годы не сокращение.
Но зато, может быть, это дело в чем? Что государство не против бизнеса, но государство хочет крупного бизнеса.
Ну, проблема состоит в том, что в России вообще исторически все-таки понятно, что так или иначе, но маленьких, прям совсем маленьких, например, нефтяных компаний не бывает. Совсем маленьких газовых компаний не бывает.
Нет, я не говорю про нефть и газ. Я говорю, что если это молочка, то это АПК тогда. Если это, я не знаю, маникюрный салон, то это сеть на всю страну, там, косметическая какая-то. Ну, что-то в этом роде.
Ну, вот как раз с маникюрными салонами там еще есть какая-то диверсификация. А вот, допустим, действительно, допустим, риэлторы стали в какое-то время риэлторские сети существенно вытеснять мелкие предприятия, значит, торговли. Так. Вот это действительно произошло, да. Но просто потому, что в России таковы условия ведения бизнеса, что маленький предприниматель с маленьким бизнесом, у него очень мало шансов. У него среда ведения бизнеса крайне недружелюбна для него. Вот. На самом деле очень важно сейчас, во-первых, с одной стороны, создать понятные прозрачные правила, дать возможность людям продохнуть, потому что части бизнесов придется так или иначе просто прощать налоги за какой-то период, а не объявлять налоговые каникулы, потому что они иначе не справятся, да. Uh-huh. Вот, и это очень важная вещь. При этом, опять же, например, предстоит очень интересно менять людям даже самим парадигму, и государство должно в этом помочь. Мы сейчас будем все равно так или иначе, например, наблюдать то, что часть людей либо вообще останется на удаленной работе, да, либо, по крайней мере, удаленная работа совершенно точно будет внесена в том числе и в Трудовой кодекс, как абсолютно реальная форма работы. То есть то, что нам казалось раньше просто фрилансом, да, то есть теперь и часть совершенно штатных сотрудников.
Да, но тогда, да, но здесь важный момент, Семен, что это не работает в одну сторону. Те люди, которых предложат добровольно-принудительно, например, оставить на удаленке, они скажут: хорошо, ребята, но я тогда не готов жить в 30-метровой квартире с двумя детьми и женой где-нибудь, я не знаю, в ближайшем Подмосковье, в башне, в 35-этажной. Я хочу себе таунхаус по такой же цене, чтобы там был отдельный кабинет. То есть это не ведет все за собой.
Конечно, и при этом, и более того, нежелательно, чтобы это делалось принудительно, потому что, вообще говоря, если, не дай бог, у нас государство умеет, например, будут спущены, типа, какие-нибудь инструкции, что вот обязательно там не меньше такого-то процента людей нужно оставить на удаленке, вот, не дай бог, очень важно, чтобы предприятия, в том числе, кстати говоря, и государственные, могли бы это определять сами, и опять же, невозможно всем в ручном режиме управлять. То есть очень важно, чтобы это решалось, исходя из здравого смысла и эффективности работы, из интересов дела, а не из абстрактных представлений.
Угу. Я видела, когда готовилась, кстати, к эфиру, обнаружила любопытный тезис вашего коллеги, ну, социолога Симона Кордонского. Я думаю, что знаете такого.
Замечательный, да.
Да, он как раз там вводит понятие, например, ресурсного государства и обосновывает тезис тем, что в силу особенностей его устройства, вот эти периоды ослабления, экономической деградации, даже разрухи какой-то, сменяются периодами укрепления как государственности, что в свою очередь сопровождается восстановлением народного хозяйства. То есть говорят, что это некий феномен, который, в принципе, не всегда как бы правильно интерпретируется как экономический рост. Но здесь же можно понять какое-то, я не знаю, явление или попытаться объяснить экономику или существование российской экономики, например.
Ну, если говорить о той линии, которую вообще исповедует Симон Кордонский, а он едва ли не главный в этом смысле исследователь, он исследователь так называемой гаражной экономики в широком смысле. То,
да,
есть он исследует то, как люди фактически реально на месте выживают и живут вне государства. В России неформальная экономика во всех смыслах, от теневого сектора до полулегального.
Не миллионы гаражников,
сильно, да,
миллионы
гаражников. Просто сильно развита. Мы даже не можем все эти годы посчитать ее масштабы. Она позволяет огромному количеству людей жить и существовать. Uh-huh. В принципе, очень важно, да, чтобы так или иначе, почему да, вот есть, например, ставилось еще до кризиса важная задача, давайте мы выведем самозанятых из тени, да, там, обеление экономики, обеление зарплат. Но если вы хотите, чтобы у вас была, значит, вот белая, значит, чистая экономика, легальная, тут очень важно, чтобы государство свою часть пути проделало. То есть, во-первых, создание рабочих мест, дать возможность создавать частному сектору и создавать в государственном. Понятное, прозрачное распределение налогов. Сама по себе налоговая нагрузка, которая является приемлемой, да, и сложным балансом тоже, это так просто не делается между интересами государства и возможностью, собственно, делать какое-то дело. Это очень сложная задача. То есть, на самом деле, мы не то чтобы, тут очень важно понимать, что да, вот план восстановления экономики, экономика вообще никогда не бывает так, что экономики нет у государства, да, то есть это, в общем, нам кажется, что экономика в руинах, и мы ее восстанавливаем. Нет, экономика не в руинах, она в упадке, вот, то есть это восстановление из упадка, да, и поэтому очень важно, чтобы просто так или иначе, ну, опять же, здравый смысл, какие-то конкретные меры, очень важно тоже понимать, что невозможно из Москвы придумать, как в деталях восстанавливать какие бизнесы на всей территории России. Очень важно, чтобы план восстановления экономики был органично вплетен и скоординирован с действиями региональных и муниципальных властей. Очень важно, чтобы, значит, люди, которые вот сейчас будут так или иначе, а в некоторых регионах это почти не закрывалось, но все равно, значит, будут выходить из этого кризиса в работу, чтобы правила, в том числе очень важно, например, сейчас становится очень важным экономическим ведомством, а не только социальным или
Минтруд?
Медицинским, Роспотребнадзор.
Роспотребнадзор,
потому что если,
так.
Вот появились сведения, что вроде как Роспотребнадзор собирается перейти от практики штрафов с бизнеса к практике его ответственности, если так случится, это уже важная вещь. Потому что Роспотребнадзор может придумать такие правила, которые сделают невозможно...
Не правила, а рекомендации. Вот здесь очень важно, Семен, это рекомендация. Вот,
но если за их несоблюдение штраф, это одно дело. А если вы отдаете их... если у вас есть рекомендации, но это под ответственность бизнеса, это другое дело. Потому что вообще, да. Это, кстати, очень важная вещь. Собственно, то, о чем говорит Симон Кордовский, это ведь люди, которые так живут, да, в этой гаражной экономике, они берут на себя ответственность за свою жизнь. У нас вообще государство очень не любит, чтобы люди за себя отвечали. То есть оно пытается...
Патернализм вырастить, вы считаете?
А с другой стороны, не дают людям отвечать за себя.
Вот. А, кстати, очень интересный момент. Вы сказали, что ответственность берут на себя. И как там, несколько лет назад у меня был шведский автомобиль. Вот, известной марки. А, понятно, там, автомобиль сам по себе, ну, не очень дорогой по сравнению, как меня пугали, сколько стоит сервис, например. Хорошо, подходит время техосмотра. Я иду в официальный сервис, и у меня большое ТО, и мне предлагают цену в 65 тысяч рублей. А это цены там 2014 года примерно, еще до обвала рубля. А, меня хватают за руку и говорят, не надо туда идти. Иди, пожалуйста, вот мы тебе знакомых дадим. Я прихожу к знакомым, к тем самым гаражникам, которым мне заливают точно такое же масло, которым мне заливают, там, я не знаю, точно такие же какие-то свечи, все импортное, там, немецкое, там, шведское и так далее. И мне все это встает в 20 тысяч рублей. Но я же понимаю, что как бы, как официалы, да, это же официалы, это гарантии и так далее и тому подобное. Но гаражники, они же работают исключительно на репутацию. То есть как бы там работает сарафанное радио. Что если они кого-то обманут, то, соответственно, к ним потом не пойдут. И это их залог существования. Вот в данном случае, хорошо, тогда как бы проблема в чем? Что государство должно все-таки на них внимание обратить и помочь им выйти из тени, потому что у них уже есть залог для развития. Или что?
Это очень сложный вопрос. Я скорее склоняюсь к тому, чтобы государство делало по принципу «работает, не трогай», то есть не заставлять их выходить из тени, а создавать условия, при которых они захотят выйти из тени. То есть, условно говоря, государство должно их в каком-то смысле перекупить у того типа работы, который они избрали. То есть государство должно создать более выгодные условия. Очень показательная вещь вот с этой историей с автомобилем. Uh-huh. В конце прошлого года было исследование рынка, в котором, значит, люди выяснили, что резко растет у россиян любовь к неформальным экономическим отношениям. Они готовы, соответственно, иметь дело с неформальным сектором, потому что в том числе это дешевле, прежде всего, конечно, и это не страдает качеством. То есть, на самом деле, это ведь конкуренция. По большому счету, государство должно выиграть конкуренцию у теневого устройства, да, работы, потому что люди становятся самозанятыми не от хорошей жизни. Это абсолютно нормальная реакция на невозможность так или иначе выгодно для себя устроить. Каждый человек хочет для себя лучшего. Это совершенно нормальное, законное желание. Да, в рамках действующих законов, если человек нарушает закон, но если вы не можете работать по закону, если у вас нет рабочих мест, или если вы смогли устроиться так-то, это совершенно нормальный вариант. То есть очень важно, чтобы государство создавало условия, при которых те, кто сейчас являются самозанятыми, захотели работать в белую.
Захотели работать не по принуждению, а как бы потому, что это удобно. Ну,
да,
как-то так.
Конечно.
Хорошо, ну вот про самозанятых и про какой-нибудь бизнес. 718 говорит, малый бизнес не может позволить себе хай-тек оборудование, технологии кадров, кроме IT, поэтому не может жить честно, говорит Вадим.
Ну, во-первых, что такое честно? Бизнес не должен жить честно или нечестно. Ну, то есть нечестно – это обсчет и объезд. Он должен жить законно или незаконно. Да? Это очень важная вещь. Честность и законность – не совсем одно и то же.
Так.
Задача государства – создать такие законы и условия, чтобы он мог жить. Да, в России действительно очень сложно вести малый бизнес во многих сферах. Очень невыгодно зачастую становиться легальным самозанятым и переходить на статус ИП. Это беда государства. Тут государство виновато, и это зона ответственности государства. Государство вообще должно сделать так, чтобы людям в разных секторах экономики, чтобы у людей был выбор. Mm-hmm. То есть, хочешь, иди на госслужбу, пытайся. Хочешь, иди в государственную компанию. Хочешь, иди в частную компанию, наемным работником. Хочешь, занимайся частным предпринимательством. Вот этот выбор государство должно создать. Действительно, малому бизнесу трудно вести дела, во-первых, по закону, во-вторых, трудно вести дела, грубо говоря, по той практике, которая сложилась. То есть, действительно, у нас среда неблагоприятно для ведения малого бизнеса.
Но при этом люди умудряются вести все-таки какой-то малый бизнес.
Да, замечательно, и приобретают навыки. Понятно, что нет вообще идеальных условий, не бывает. То есть везде есть так или иначе препятствия, но есть случаи, когда государство помогает, а есть случаи, когда государство не мешает, и есть случаи, когда государство прямо мешает. В России оно часто мешает.
А здесь тогда хорошо. Смотрите, вот ВТБ, например, зафиксировал падение числа заявок на кредитные каникулы на 40% в мае. Там вообще с кредитными каникулами тоже была непонятная история, потому что бизнес-омбудсмен Борис Титов говорил, что далеко не всем удалось получить от банков вот эту вот поддержку. Но тут же речь идет о чем? Что да, кредитные каникулы, некая отсрочки. Кто-то говорит, а лучше было бы, чтобы списали.
Да,
вот, а лучше было бы, чтобы так и НДС, как священную корову, все-таки не стали отменять тоже, потому что основной налог, с которого получают деньги государство. Вот. Но с другой стороны, когда говорят про кредиты как способ, например, повысить спрос, но при этом загнать немножко в долговую яму, это правильно или все-таки это искаженное понимание того, чем хорошо кредитование, или все-таки это плохо?
На самом деле, нам же всегда кажется, что то, что с нами долго, было вечно. В общем, до конца 60-х годов прошлого века кредит, особенно производственный кредит, был роскошью. То есть вообще относительно дешевый кредит доступный – это то, что в мировой экономике с нами живет лет 50 всего лишь. Понятно, что кредит в нормальной экономике – это совершенно нормальный способ стимулирования спроса, если это розничный кредит, производство, если это кредит корпоративный, это совершенно нормальный способ, один из способов, потому что можно там, да, если предприятия, например, могут выпустить облигации. Люди, например, и по-прежнему могут занять у соседей или не занимать, а жить посредством. Да. То есть можно и без этого обойтись. Кредиты – это нормальная вещь совершенно, но вот, например, теми же кредитными каникулами. Самый классический пример, потом можно будет про это рассказывать уже, значит, в учебниках. Объявили льготные кредиты государственные предприятия малого бизнеса под 0% на зарплату на первые полгода и 4% на вторые полгода, годовой кредит. За этими кредитами, да, там еще мало того, что довольно жесткие условия, по которым вообще можно эти кредиты получить. То есть, например, сразу отпали предприятия, которые посмели кого-то уволить, а многие не смогли.
До того, как эта помощь была объявлена, что важно.
Да, да. Так вот, почему очень мало предприятий, даже из тех, которые, собственно, по этим критериям попадали, почему очень мало предприятий обратилось? Потому что даже кредит под 0% надо отдавать тело кредита. А у них нет никаких гарантий, что они смогут восстановить производство. Просто у них нет возможности. Вся статистика отмечала, что в конце марта началось резкое досрочное погашение кредитов предприятий малого и среднего бизнеса.
Так.
Они попытались войти без долгов в новую реальность. Они понимали, что кто-то вообще не выживет, кто-то выживет, но ему надо будет восстанавливаться. И они хотя бы, будучи честными, законопослушными людьми, как раз вопрос о том, честно ли честно работает малый бизнес, они решили эти кредиты отдать, чтобы не иметь долгов. Потому что, в общем, в нормальной ситуации долг – это всего лишь возможность использования оборотных средств для развития производства, если мы говорим там о корпоративном кредитовании, любом, даже для малого бизнеса. Но в условиях экстремальных, в которых мы оказались, понятно, что долг – это угроза краха предприятия, и нужно время, чтобы подняться. То есть предприятия просто не стали брать эти кредиты, потому что они боятся, что они их не отдадут.
Семен, хорошо, такой вопрос возникает у наших слушателей, он периодически тоже возникает, когда мы на экономические вопросы беседуем, на экономические темы. Вот бизнес, что есть? Я по себе посмотрела, проанализировала просто список, например, покупок в онлайн-магазинах или там, у крупных ритейлеров. И это все то, что условно купи-продай, перепродай точнее. То есть это именно ритейл. А что есть настоящий малый бизнес все-таки в нашей стране? Он действительно ограничивается исключительно тем, что купи-продай. Потому что даже производство обуви, условно, которое у нас, например, налаживается, они все равно на время пандемии тормознули свое производство. Хотя, казалось бы. А остается единственное кто? Кто может продавать детские книги, там, не знаю, детскую одежду на складе осталось? У кого поставки, значит, не прекратились из-за рубежа, например? И все.
Конечно, нет. Но сервис, услуги пострадали в первую очередь. Но в России есть малый бизнес, легальный, нелегальный, например, да, курортный. В России есть, конечно, малый бизнес, легальный, нелегальный, который занимается оказанием производственных услуг, всевозможных ремонтов и так далее. Есть в некоторых регионах малый бизнес, который занимается частным извозом. тоже так. есть, которые в меньшей степени пострадали. У нас, да, у нас, конечно, преимущественно был бизнес купи-продай долгие годы. Диверсификация малого бизнеса, то есть появление малого бизнеса в разных, разнопрофильного, конечно, шла в последние, скажем, 20 лет. Она шла медленно, но в России вообще количество людей, которые предпринимают, что бы то ни было, по количеству даже довольно мало по отношению к общему числу населения. И доля малого бизнеса в нашем ВВП. Например, когда говорят, вот как же Германия, она потратила 37% ВВП, значит, на поддержку экономики, и она давала деньги вот сразу, прямо, без всяких, только по одному заявлению, даже фрилансерам, не говоря уже просто о малых предпринимателях. Но в Германии, ВВП Германии на 55% дает малый бизнес. А у нас в районе 20% доля малого бизнеса. Естественно, у нас государство стало помогать крупным предприятиям. Естественно, оно платит зарплаты бюджетникам, потому что у нас бюджетники и крупные предприятия – это те, кто дает основной вклад в ВВП, и это основная рабочая сила сосредоточена там.
То есть, условно, про диверсификацию мы можем говорить, я прошу прощения, Семен, только в том случае, когда, там, не дай бог, например, но все же у бюджетников, точнее, у государства не окажется денег платить бюджетникам. И тогда нужно будет что-то думать действительно и как-то диверсифицироваться.
Безусловно. И более того, мы видим, что частное предпринимательство от отчаяния – это был важнейший толчок для частного предпринимательства в конце 80-х, начале 90-х годов на всей территории бывшего Советского Союза и в России в том числе. Значительная часть людей становилась кооператорами и бизнесменами мелкими совершенно не по собственному желанию, а скорее от отчаяния. То есть, что называется, приперло, конечно.
7373948, Сергей Алексеевич, здравствуйте, слушаем вас.
Добрый день.
Да.
Вот скажите, с точки зрения мотивации и ответственности вот за выполнение вот этого плана по восстановлению, там, эффективности управления, что изменилось-то сейчас в июне 2020 года по сравнению, скажем, с другими планами, которые были провалены и сопровождались воростом денег? Что сейчас-то нового?
Понятно, что нового. А может, какие-то итоги подводить? Мне кажется, еще рано. Семен. Это про экономический подход, наверное, да, еще
это можно. Правильный вопрос, адресованный правительству, в том смысле, что действительно, вообще говоря, ну, сейчас уже даже, мне кажется, люди далекие от каких-то бизнесов стали, знают все эти модные выражения типа KPI, значит, попытка оценивать людей по конкретным результатам.
Это священный грааль вообще, этот KPI.
Да. Кстати, в мире от него в западном начали постепенно отказываться, понимая, что очень часто как раз та же проблема, про которую мы до этого говорили, что у KPI одних противоречит KPI других внутри одной компании, и в результате люди мешают друг другу работать внутри единого дела. Вместо того, чтобы делать единое дело, они выполняют свои планы, которые зачастую вредят конечному результату. Вот собственно... Когда мы говорим, а как вообще оценить, что, чем отличается хорошее правительство от плохого? Один из простейших критериев оценки – хорошее правительство – это пацан сказал, пацан сделал. План составлен, он реализован. А вторая часть этого критерия – это то, что этот план, мало того, что составлен и реализован, он еще и является объективно улучшающим жизнь людей. То есть люди, на самом деле, ведь людям, по большому счету, совершенно не важно. Да? То есть никто из нас не смотрит, какая у нас там динамика ВВП, да, в повседневной жизни. Какая у нас там, нам все равно, какая там динамика реальных доходов населения.
Нам нужно смотреть, сколько в кошельке у нас.
Да, вот динамика реальных доходов в кошельке и продуктов в холодильнике – это то, что мы понимаем очень четко, и никакой телевизор нам это чувство, которое мы испытываем, заглядывая в холодильник, не меняет.
Объективно наша экономика все равно очень зависима от внешних факторов, и нам об этом говорит там финансовый блок тоже. То есть у нас финансовый блок делится на тех, кто, например, говорит, не надо раздувать денежную массу, иначе инфляция. Другой финансовый блок говорит, значит, не надо там тратить деньги из ФНБ, потому что вдруг наступит более черный день, чем сейчас, условно. Вот. Конечно, и внешние факторы. Мы очень зависимы от этого.
Ну, будем откровенны, в мире почти нет экономик, которые были бы независимы от внешних факторов. Так. И, кстати говоря, даже самая сильная экономика, да, строго говоря, то есть американская, в которой, можно сказать, даже вот там, какой бы ни был, например, внешний долг, они сейчас закачали несколько триллионов с помощью разных программ в экономику долларов. Понятно, что они сколько захотят долларов, столько и напечатают, а доллар – главная мировая валюта и будет таковой на обозримый исторический период. Но даже она, да, насколько упала, то есть и она зависима, ну и понятно, от внешних факторов и от пандемии. Нет экономик, полностью независимых от внешних факторов. Но, конечно, например, точно совершенно такая страна, как Россия, по габаритам своим, да, по территории, по населению, по, значит, тому, что вообще у нас есть на территории, не может зависеть только, например, от нефтегазовой конъюнктуры. Это совершенно очевидно. При том, что все равно главная зависимость будет нефтяная и газовая на какое-то время, это ничего не сделаешь. Но то, что надо так или иначе иметь какие-то еще надежные источники доходов для государства и для людей, это очевидно.
Семен, здесь еще такой момент возникает. Вот наш слушатель написал, что все, весь непроизводственный бизнес в России основан на спекуляции, 709-й пишет. Так спекуляция — это, в принципе, основа мирового капитализма. История с бумажной нефтью, которая обвалила настоящую нефть. Уолл-стрит — одна сплошная спекуляция. За счет этого и живем.
Вообще вся история экономики в каком-то смысле есть спекуляция. Слово спекуляция, в отличие, скажем, от филологии, там, да, от каких-то гуманитарных наук, это, в общем, не
обидный термин.
Не ругательство, да. Это, в общем, основа все-таки, да. Норма получения прибыли — это действительно так или иначе надо сделать так, чтобы потратить меньше, а получить больше. Или хотя бы получить больше, чем потратил.
Так. Поняла. Да, спасибо большое, Семен. Я просто обратила внимание на время и поняла, что у нас с вами буквально 5 секунд, чтобы попрощаться. Спасибо, что провели весь этот час с нами. Семен Новопроцкий, экономический обозреватель. Приходите к нам, пожалуйста, еще. А я с вами, товарищи, прощаюсь. Далее информационный выпуск, потом к вам подключится Юрий Будкин. А мы с вами уже завтра утром и встретимся. Всем хорошего вечера.